Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
С Рождеством Христовым, дорогие братья и сестры! Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня мы поговорим с вами о празднике, который вчера совершался нашей церковью православной. Второй день праздника по Рождества Христова посвящен Собору Пресвятой Богородицы. В этот день православная церковь обращается с молитвами, хвалебными и благодарственными песнопениями к Пресвятой Богородице, к Пречистой Деве, родившей нам Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. А почему называется этот праздник Собор Пресвятой Богородицы? Это собрание верных, верных людей Матери Божией. Мы почитаем всех, так всегда, собор Архангела Михаила, есть собор Иоанна Предтечи после их праздников. А вот собор Пресвятой Богородицы, все, кто послужил Деву воплощения Спасителя вместе с Пречистой Девой, он совершается в этот день, 8 января. Мы посчитаем, вспоминали вчера, но я думаю, праздник продолжается, поэтому сегодня хотелось бы поговорить о милости Царицы Небесной к нам грешным, о том, что Матерь Божия не только совершала свои чудеса, когда-то, вот мы читаем иногда в книгах и думаем, ну вот эти чудеса совершались великие в прежние времена, а сейчас мы недостойны. Нет, и сегодня Матерь Божия так же близка к нам, как и во все времена. И вот мы почитаем праведного старца Иосифа, обручника, царя Давида, предка по плоти Господа Иисуса Христа, и святого Иакова, это брат Господень, сводный брат, сын от первого брака святого Иосифа Обручника. И он сопровождал вместе с отцом Матерь Божию, Бога-младенца Иисуса, во время бегства в Египет. И вот хотелось бы сказать вот о чем, братья и сестры, вспоминая бегство в Египет. Ведь мы часто с вами обращаемся с молитвами к Пречистой Деве. И иногда люди говорят, вот меня Матерь Божия не слышит. Мои молитвы не доходят. Но такого быть не может. Святой праведный Анкоронштадтский говорил, что когда молишься Пресвятой Богородице, то знай, что Пречистая Дева ближе к твоему сердцу, еще ближе к твоему сердцу, чем ее икона твоим очам. И думать, что Матерь Божия тебя не слышит, это великий грех, говорил святой праведный Анкоронштадтский. Великий грех, видите? И вот его слова удивительные. Матерь Божия, помни, что Матерь Божия не только все слова твои слышит, не только ей все мысли твои ведомы и помышления, но она каждый вздох твоего сердца приемлет. Видите, какие слова? Каждый вздох твоего сердца Матерь Божия приемлет. Только если мы, конечно, воздыхаем от всего сердца, если, знаете, вот как бывает, вот наша гордость, себелюбие, сомнения, надменность, часто мы осуждаем, они наше сердце закрывают, и мы не можем с вами принять ту благодать, которую Царица Небесная желала бы нам дать. Ведь так всегда бывает во все времена. И вот когда сегодня мы вспоминаем Собор Пресвятой Богородицы с вами в этой передаче, то надо понимать, что от нас зависит. Будем мы с Богом-младенцем Иисусом Христом, с Пречистой Девой или со всеми верными, кто составляет Собор Пресвятой Богородицы, или мы против, живем не по совести, или мы отдаляемся от Церкви Христовой. Вот это, к сожалению, надо помнить. Ну, а когда Пречистая Дева Иосиф Обручник с Богом-младенцем бежали в Египет, то, знаете, там сегодня сохраняются все предания о том, как пали идолы египетских богов, когда Пречистая Дева с Богом-младенцем Иисусом Христом, Иосифом Обручником, пришла в Египет. Там много, много почитаемых мест есть, где по преданию Пречистая Дева останавливалась с Богом-младенцем. Вот Ермополь, такой город близ Фиваиды, и рассказывают, что у входа в этот город росло очень красивое дерево. Оно называлось Персея. Его почитали, это дерево, идолопоклонники. Они, ну, оно очень высокое, величественное дерево было. Знаете, многие священным рощам поклонялись язычники, священным деревьям, приносили жертвы. И вот когда Пречистая Богоматерь с Божественным Младенцем приблизилась к этому дереву, оно сильно потряслось. И вот в идолах всегда присутствует темная сила, бесы. И сильно потряслось, и вот, судя по всему, этот бес бежал, этот, не выдержав благодати, а дерево, которому поклонялись язычники, преклонило свою верхушку до самой земли, представляете? И вот там же жарко в Египте, и это дерево как бы своим лиственным таким покровом, куполом оградило святое семейство от солнечного зноя. Вот таких два дерева, которые почитались в Египте, об этом даже есть упоминание, вот Палладий в своем творении во всяке упоминает, мы видели, он говорит, в Ермополе идольский храм, в котором во время пришествия Спасителя упали все идолы ниц. Есть предание, что в одном селении, Сирена оно называлось, упало 365 идолов в одном храме, когда туда вошел Богомладенец Пречистой Матери. Эти свидетельства сохранялись в Египте, хотя вы знаете, что Египет сейчас мусульманская страна. И вот еще одно дерево есть, называется это селение Натарея, и там тоже дерево раздвоилось, когда Матерь Божия с Богомладенцем Иосифом Обручником остановились у этого дерева, оно раздвоилось донизу и опустилось, создав шатер такой над их головой. А у корня, как углубление образовалось такое, где было удобно лежать и отдыхать от путешествия. И что интересно, что это дерево, это углубление, там источник забил. Почитают не только православные, но и сарацины. Там светильники выживают с елеем в рассельнике. Нет, по-моему, источника, вот я боюсь, ошибся, может быть. Но, во всяком случае, место это почитаемое. Да, ну а... Видите, интересно, как мы с вами всегда вспоминаем праведного разбойника, который был распят одесную Христа Спасителя. И есть предание, что именно во время бегства в Египет, когда Пречистая Дева с Богомладенцем и праведный Иосиф шли в Египет, в одном из пустынных мест, напали на них разбойники. Хотели отнять осла, потому что сокровищ никаких не было. И один из разбойников увидел младенца необыкновенной красоты и поразился. Сказал, если бы Бог принял на себя человеческое тело, то не хотел бы быть красивее сего младенца. Сказав, он запретил своим товарищам, разбойникам, и не дал им обидеть святое семейство. И тогда Пречистая Богородица сказала этому разбойнику, «Знай, что сей младенец воздаст тебе щедрым воздаянием за то, что ты охранил его». И вот по преданию этот разбойник был именно тот разбойник, который был распят одесную Господа и который, исповедовав Господа, сказал знаменитые слова, которые мы все должны помнить. «Помяни мя, Господи, во царстве, еду, приедешь во царстве Твоем». Вот эта молитва, кстати, мы, когда святые отцы учат, что когда скорби на нас какие-то так надвигаются и тяжело жить становится, то мы должны понимать, что страдаем не потому, что Господь нас желает наказать, а страдаем, очищаемся, потому что привлекаем эти скорби своими грехами многими. И вот этот разбойник, он же не случайно сказал, запретил разбойнику, который по левую руку и хулил Господа, сказал: мы-то с тобой по грехам нашим, мы знаем, за что мы наказаны, за какие преступления, распятие, такое, такая страшная казнь. А он невинно страдает, сказал. И вот эти слова «помяни мя, Господи, во царстве своем», на них Господь и ответил: «ныне же будешь со мной в рае». Видите? Так что, ну, думаю, это пророчество, это предание священное о том, что именно этот разбойник встретил Бога-младенца во время путешествия в Египет, оно вполне такое достоверное и утешительное. Хотя многие не верят в это. Вы знаете, братья и сестры, мы с вами, я думаю, многие из тех, кто сидит сейчас в радиоприемниках, мы прикладывались к поясу Пресвятой Богородицы, когда его привозил игумен Ефрем, игумен Ватопецкого монастыря. Я помню, мне по милости Божией довелось дежурить и у пояса ковчежца с поясом Пресвятой Богородицы. Надо сказать, что это, конечно, незабываемые дни, часы, потому что там стоишь 15-16 часов, и время как-то исчезает. Даже вот появляется мысль, хорошо бы воды попить. А сменяются приходы, благочиния, монастыри, молитва идет непрерывная. И, конечно, физически немножко такое суетливое, многие, я знаю, так были огорчены, что не давали им помолиться спокойно, медленно, а только проходя, они касались слегка рукой, не разрешали даже одно время целовать, а рукой прикоснуться к ковчежцу. Но дело в том, братья и сестры, что на улице под мокрым снегом и дождем люди стояли по 20-25 часов. И ведь благодать Царицы Небесная дает не потому, сколько раз ты приложился к ковчежцу, и помолился ли ты, прямо приложившись лбом к этой святыне, а благодать Божия дается по состоянию сердца. И вот все, кто стоял по 20 часов, Матерь Божия видела их сердце, видела, да и не 20, кто меньше, видела их благоговейное отношение к этой святыне, конечно же, благодать смиренному и сокрушенному сердцу подается. Ну вот, о поясе Пресвятой Богородицы, я знаю, исцелений было много. Я знаю, что в одном храме мы наблюдали этого малыша, там несколько сыновей, все очень крепкие ребята, а младенец родился, ему было уже полгода или год даже, он выглядел как совсем маленький. И не ходил, все переживали, думали, что ж такое. Все остальные ребята, его братья, очень крепкие. И после того, как к поясу Богородицы приложились, мы стали наблюдать, как он буквально растет не по дням, а по часам. И потом просто все радовались в храме нашем, когда видели, как он просфорки за обе щеки уплетает, когда стал таким же румяным здоровяком, как его братья. Ну вот, я узнал одну очень интересную историю. Это об этом сообщает игумен в Арсенофии Подыма, а он записал эту историю во время поездки по Соединенным Штатам Америки. В русском монастыре в Джон-Данвилле ему рассказала женщина об этом. Она была когда-то англиканка, жила в Рочестере, там было много англиканских церквей, причем семья эта была благочестивая, одна из первых, как я понимаю, поселенцев. 200 лет назад попали в Америку, сохраняли дух доброй старой Англии, ну и были такими, знаете, протестантами, англиканами, очень глубоко верующими, убежденными. Да, и вот всегда она в церковь входила, они всегда входили в церковь наглаженные, воротнички накрахмаленные, беленькие, все блестело, ходили в церковь, так были приучены, так что были людьми благочестивыми. И вот в этой церкви у них служил пастырь, отец Джеймс. Они его любили, он был, как она рассказывала отцу игумену, само совершенство, безупречность. И говорил замечательные проповеди, которые проникали в душу. И был очень образованный, кругозор широчайший, несколькими языками владел, даже древнегреческим. Вот такой вот пастырь, отец Джеймс. И он с ними часто беседовал о различных религиозных верованиях, распространенных в Америке. Но мы с вами знаем, что там очень много церквей разных, вернее, церковь-то одна, там много разных, скажем так, сект, ответвлений, которые себя считают церквями. Да, и вот этот отец Джеймс их общину англиканскую называл «высокой церковью» и критиковал другие протестантские, которые конфессии отрицают церковную иерархию, причем они, знаете, были такими англичанами, портрет королевы Елизаветы, принца Чарльза был. Да, и как-то они римскую церковь подвергали такому разбору очень серьезному. И как-то кто-то из прихожан спросил о православных. И этот пастор Джеймс вскользь ответил: это более фанатичное ответвление от католиков с массой заблуждений и суеверий. Они, например, поклоняются всевозможным святым, их изображениям, их останкам и даже вещам. Видите, какой, да, ответ? Получается, ну, многие так, кстати, говорят, сектанты, что мы суеверные, православные, потому что поклоняемся святым, их изображениям, их останкам, даже вещам, а они Матерь Божию не чтут, протестанты. И вот, ну, как они говорят, Мария, Мать Иисуса Христа. И вот однажды она шла после такой проповеди, и ей на голову упала лестница тяжелая. Она говорит: корила себя, растяпа, рот не разевай. И боль прекратилась, рана зажила на голове. И вот во время одного воскресного богослужения она заметила, ей стало плохо, цвета поменялись, листья клёна в сквере посинели, голова закружилась, все стало вокруг розовое, потемнело в глазах, и она упала. Тошноту ощутила, отвезли домой, проснулась она ночью от удушья. Представляете, такое впечатление было, что кто-то ее душит. Включила свет, никого. Попыталась опять уснуть, но удушье повторялось, она уже боялась спать. Пошла к врачам, да, и врачи говорят, она слышит, лежала в палате, слышит боли в спине, и доктора говорят: эпилепсия. И вот жизнь ее пошла от припадка к припадку, представляете? А между ними была лишь тоска, злоба, страх. Кричала на врачей, а врачи пожимали плечами. Ну, что с него возьмешь? Все больше лишается рассудка. А ночью, она говорила, были страшные очень. Все время вскакивала от кошмаров, и во время плача, в одну из таких ночей, она увидела вокруг себя женщину, которая ясно сказала: «Приложись к моему поясу, и сразу исцелишься». И вот эта англиканка по ее величавому виду сразу поняла, что это Богородица. И, боясь внезапного припадка или помутнения, она позвонила в этот же, сразу после этого явления Матери Божией, отцу Джеймсу. И тот произнес сонным голосом: «Не обращай внимания, это бред». И представляете, братья и сестры, Богородица приходила к ней еще раз теми же словами. Ну, а профессор, психиатр сказал: «Ну, это не волнуйтесь, это паранойя, нормальное при вашей болезни явление, бред». А явление повторилось в третий раз. И тогда она твердо решила найти этот пояс, чтобы то ни стало. Из жалости отец Джеймс, он добрый человек был, пастырь, хоть не верил, решил ей помочь. Сказал: раз не хотите лечиться нормально, попробуем развеять вашу иллюзию. Исцелиться от простого материального предмета. Видите, он думал, что он ей повезет, покажет, что это иллюзия. Нельзя от предмета исцелиться какого-то. И в городе они нашли семью православных греков, там, гречанка 99-летняя была, старушка, мать, говорит: насколько я знаю, пояс Богородицы находится только в одном месте. Это монастырь Ватопед на Святой горе в Греции. Оттуда привозили к нам пояс братья и сестры. И отец Джеймс, конечно, сказал, что я слышал об этом странном месте. Туда женщин же 1500 лет не пускают на Афон. И стало плохо этой женщине, болячей. Свалилась на диван, почувствовал без сознания. А этот Джеймс говорит, что стал спрашивать, еще раз спрашивать, где можно найти этот, может, еще где-то есть пояс. И эта старушка написала, она плохо говорила уже от старости, написала на бумажке, на листочке, «Русский монастырь в Джорданвилле». И отец Джеймс оживился, ну, это же совсем рядом, 2-3 часа езды, можем ехать прямо сейчас. А что, у них есть пояс Девы Марии? Сказала, есть. И вот они поехали, значит, и увидели колокольню, колокольный звон. Ну, Джеймс сказал, ну, колокола — это ненужное бредоверие. Но она не слышала его голоса, а только сердце, стук своего сердца. Надежда была, что где-то тут близко исцеление, спасение. Выскочил послушник один, спросил его, извините, где, а у вас в монастыре есть пояс Девы Марии, правда это? Говорит, не пояс, а частичка. Ниточка из древнего сирийского монастыря. Пойдемте. Вы знаете, сейчас часть пояса в Сирии находится, а часть в Атопеде на Афоне. И она описывает, эта американка, что такого великолепия не видела нигде и никогда. На стенах, на сводах колонн, в золотых окладах было множество святых, как будто они говорили ей «добро пожаловать домой». И вот у нее было чувство, что это дом Бога, это рай, рай его обители. «Вот что вы ищете», — сказал этот послушник юноша, побежал по своим делам. Она увидела маленькую иконку Богородицы и маленькую-маленькую ниточку. «Ну что?» — успокоилась, — сказал отец Джеймс. «Лечиться поедем все-таки?» Спросил ее уже, когда в машине сели. Она потеряла сознание, но уже не от припадка, она уснула глубоким, крепким сном. И в больнице пастырь все время справлялся ее здоровье, а профессор психиатрии только разводил руками. Он был удивлен, говорит, здорово, абсолютно здорово, чудо какое-то. Сейчас послал ее в санаторий, думаю, надо ли было ее посылать в санаторий. Ну, а после санатория эта американка, англиканка, стала прихожанкой Покровского храма Рочестера, поблагодарила, зашла в свою церковь поблагодарить отца Джеймса. А прихожане через какое-то время, она зашла, говорит, его нет сейчас. Говорят, он принял православие и живет в русском монастыре. Представляете? Она через несколько часов под звон колоколов зашла в монастырь Джондальвейский, вернее, в свою обитель. А ей стало спрашивать, а где здесь отец Джеймс, говоря, что он в русском монастыре. А ей ответили, отца Джеймса вам? Нет, отец Джеймс уже не отец, не Джеймс, а он иеромонах Иаков. Он у нас в семинарии древнегреческий ведет. Вот такие, братья и сестры, чудеса. Чудесные, не просто чудесное исцеление, но и чудесное спасение души и обращение в веру православную замечательных двух людей. Ну, а мы поем сейчас тропари Рождеству Христову. А ведь кто написал «Дева Днесь Пресущественно выражает, рождает»? Это преподобный Роман Сладкопевец. Мы его всегда видим, знаете, на какой иконе? Иконе Покрова Царицы Небесной. А преподобный Роман был совершенно необразован и не имел голоса. Он был диаконом, служил, кстати, в Бейруте, тоже на Ближнем Востоке. Потом в Константинополь перебрался. И он очень любил принимать участие во всех всеночных бдениях в храме Пресвятой Богородицы Вахерской. Это там, где знаменитая Дигитрия была, чудотворная икона Матери Божией, написанная евангелистом Лукой. Вот. Ну, он молился, а петь не умел, голоса нет, и память была плохая, он не образован. И над ним подшучивали многие, и подиакона, и певчие подшучивали над ним. И вот он, этот диакон Роман, молился все время, к Матери Божией обращался, преподал к иконе Царицы Небесной, просил, чтобы она ему дар пения послала. И вот, братья и сестры, в рождественскую ночь Роман Сладкопевец стоял за всеночным бдением, и во время шестой песни канона на него нашел глубокий сон, и он увидел в этом тонком сне перед собой Богородицу, а в руке у нее был какой-то свиток белоснежный. Она сказала, возьми и съешь. И он этот свиток проглотил. И с этого времени он проснулся, взошел на амвон и воспел кандак праздника. «Дева Днесь Пресущественно выражает». рождает. И преподобный Роман Сладкопевец составил свыше 1000 кандаков, посвященных господским богородичным праздникам, а также многим святым. И сейчас мы с вами, братья и сестры, услышим праздник, кандак праздника Рождества Христова. Дева днесь пресущественного рождает. Да, дорогие братья и сестры, от Рача Млада «Привечный Бог». Я вот вспомнил сейчас, как 89-й год, да, январь, это сколько лет прошло? 30, наверное. Выставка была посвященная тысячелетию крещения Руси в выставочном зале на Моросейке. Вернее, нет, не на Солянке. Да, и выставочный зал там был. Ну и, в общем-то, мне пришлось рассказывать людям. Никто же не знал, приходили люди. Никто не знает ни о праздниках, ничего, ни о Евангелии, ни о святых. И так приходилось рассказывать обо всем, что они видели о праздничных иконах, о иконах святых и о царственных мучениках, тогда говорил. Да, и как раз святки, Рождество. А там в соседнем зале были и какие-то, ну, это как это назвать, даже не знаю, эзотерические, якобы, такие работы. Эти люди, тогда это модно было. И вот приходилось, прибегали спорить. И когда с ними говоришь, с этими оккультистами, то я как-то спрашиваю, говорит, вот скажите, пожалуйста, вот что, вот ты помрешь, что с тобой будет? Они так, знаете, убежденно отвечали, стояли, смотрят на тебя и говорят, ну вот я когда умру, мое эфирное тело пойдет, астральное тело туда, эфирное тело туда, а потом гордо рапортовали, а частица моего божественного духа сольется с вечным абсолютом. А глаза при этом оловянные-оловянные. И вот спрашиваешь, а теперь положи, говоришь, брат, руку на сердце и скажи мне честно, вот этот свой вечный абсолют любить можешь? Они начинали глазами хлопать. Ну вот честно сказать, ты можешь свой вечный абсолют любить? Нет. А мы веруем очень просто. Вот сейчас икона Рождества Христова. И вот мы поем «Отрача Млада, Привечный Бог». Мы любим это «Отрача Млада», любим Пречистую Деву, Богородицу. И мы надеемся, что не по нашим, конечно, грехам, а по милости Божией, когда мы разлучимся с земным телом, мы будем с ними. И с Господом нашим Иисусом Христом, и с Пресвятой Богородицей. Это, конечно, великая радость, великая надежда для всех нас. Ну, а я, братья и сестры, хочу сообщить вам, что 24 января в Доме кино в Белом зале будет интереснейший вечер. Весь этот цикл посвящен Александру Сергеевичу Пушкину, вы знаете. И этот вечер «Пушкин и монархия». Я думаю, все, кто придет, узнают очень много для себя нового, потому что эту тему никто так не раскрывал никогда подробно, Пушкин и монархия. Но все вы знаете о его отношении к государем-императором Николаем Павловичем. И, ну, я думаю, на этом вечере все мы услышим то, что никогда не слышали. Для нас будет это открытие. А интереснейшие герои цикла подобраны. Интереснейшие люди будут выступать со сцены. Алексей Валерьевич Артемьев, художник-монументалист. Вот могу вам сказать, это не просто иконописец. Он первый храм расписал в 1957 году. Это блестящий историк, вообще мыслитель. Это очень глубокий, замечательный человек. Так что, братья и сестры, приходите, Алексей Валерьевич, послушайте Артемьева. Приедет из Ставрополя историк культуры, искусствовед Владимир Николаевич Соколов-Лермонтов. Тоже замечательный человек, он бывал на вечерах. И будет военный историк, которому, на мой взгляд, сегодня, я имею в виду историю императорской России, русско-японскую войну, германскую войну, равных исследований нет, на мой взгляд, Борис Глебович Галенин. Приходите, братья и сестры. Ну, все вы знаете, 18:30, начало вечера 24 января. Но билеты и в Славянском, в Черниговском переулке, и в Богоявленском Елоховском соборе, в храме всех святых, в монастыре Всесвятском, где духовник отец Артемий, там лавка есть Арины Родионовой. Так что приходите, братья и сестры, обязательно. Ну, а я хотел бы рассказать сегодня, вот это чудо произошло в Америке, о том, как англиканка, которая не верила, не молилась Пресвятой Богородице, и которым будущий иеромонах Иаков, а тогда еще пастор Джеймс говорил о православных, что, ну, это суеверие, они поклоняются святым предметам каким-то, мощам даже, предметам. А я знаю историю, как обратила Царица Небесная так Богу чудесно нашу соотечественницу. В 92-м или 93-м году летом я был семьей в Алупке. Отец Валерий Бояринцев, он вообще прихожанин много лет подряд был храма Ильи Пророка в Обыденном переулке. Интересный очень батюшка. Он уже оперировал, а ему не выдавали диплом, не хотели выдавать, потому что знали, что он верующий. Он чадо владыки Стефана Никитина. 9 детей отца Валерия Бояринцева. Это интересно для нас, мужчин, вообще. Так, слова его матушки, она моей жене, у нас тогда был первый ребенок. Она сказала, знаешь, говорит, мужчина становится таким ответственным отцом, главой семейства только после пятого ребенка. Представляете, вот как интересно. Так что многие из нас так и не испытали такое чувство ответственности настоящей. Ну вот мы были в Алупке, храм только восстанавливался, его отдали архистратига Божия Михаила. Он был разрушен не большевиками, во время землетрясения в 20-е годы. Да, и как-то батюшка попросил рассказать, иконы в храме были, рассказать прихожанам о иконах Матери Божией. Я рассказывал, по храму ходили, рассказывал о каждой иконе, историю икон богородичных. И вижу, одна женщина, лет 35, она как так особенно, знаете, как-то не просто чутко воспринимает, а как впитывает и смотрит на иконы с удивительным чувством благоговения. И потом, когда беседа закончилась, она подошла ко мне и говорит, знаете, говорит, Виктор, мне Матерь Божия явилась и спасла меня. А Людмила, кажется, ее звали. Или Людмила, или Лидия. В детстве ее бабушка водила в храм Александра Невского. Возила из Алупки. В Алупке храма не было. Я вот в храм Александра Невского. Но потом пионерка, уж так, комсомолка, естественно, бабушки уже не было. Бабушка умерла. Она, конечно, веру потеряла, обо всем забыла. А когда перестройка началась, в конце 80-х, помните, было страшное нашествие сект, всевозможных сект. И, конечно, много сект баптистских, разных протестантских, которые не только Матерь Божию не чтут, но православных нас всех идолопоклонниками считают. Ну, а так как православного священника не было в Алупке, она, тяга к Богу была, у нее какие-то скорби были, свои житейские, семейные, она попала в эту секту, ходила к ним, а они так умеют обволакивать заботой и как бы так держат в тисках своих. И вот интересно, казалось, что никак ей не выйти из этой секты уже никогда. И неожиданно ночью она рассказывает, ей снится сон. Она видит себя в каком-то пространстве необыкновенном, голубом, и перед ней в белых одеяниях необыкновенно величественной красоты женщина. И она смотрит на нее и понимает, что это Матерь Божия. Вот как эта англиканка сразу, американка, узнала в этой величественной женщине Богородицу, и она узнает, что это Матерь Божия. Смотрит на нее и говорит, кто ты? А Матерь Божия ей отвечает, а ты меня уже забыла? Видите, в детстве она же ходила в храм. Отвечает Богородица, а ты меня уже забыла, говорит ей. И она, понимая, что это Матерь Божия, но говорит так, как протестанты называют Богородицу. Ты, мать Иисуса Христа, Матерь Божия смотрит на нее, и она понимает, что так и есть она, это Богородица. И говорит, ну, это Людмила, ну, говорят, что тебя нет. А Богородица ей отвечает, ну, ты же видишь. И представляете, братья и сестры, видя ее смущение, это Людмила, Матерь Божия говорит ей, давай с тобой помолимся Господу нашему Иисусу Христу. А она, как протестантка, говорит, а о чем мы будем Бога просить? А Царица Небесная ей говорит, мы будем не просить, а благодарить и славить Господа. И читает ей молитву Царю Небесной вместе с Царю Небесной, утешителю души истины. Представляете? И вот она проснулась, она явно понимала, что Матерь Божия есть, прибежала к своим этим, не знаю, не помню уж кто, не баптист, либо кто-то еще там, прибегает и говорит, я видела Матерь Божию. Они от нее все сразу в испуге отшатнулись. И вот говорит, мне тяжело было из этой общины уходить, потому что уже были какие-то человеческие связи, дружила с кем-то, а они сразу, как она для них стала, как, значит, человек уже нерукопожатный, скажем так. Вот такое чудо было. Ну, а потом храм открылся архистратига Божия Михаила в Алупке. Отец Валерий Бояринцев служил. Туда чудесно попал в этот храм. Почему? Как это получилось? Они вместе у Владыки Стефана Никитина окормлялись с архиепископом Василием Златолинским. Архиепископ Василий Златолинский удивительный молитвенник. И мне в 80-м году пришлось, вот первый храм как раз у него расписывать с нашим другом Сергеем, с моим другом, да, очень близким. И могу сказать, что это не просто повезло, да, это милость Божия была. Потому что он очень необыкновенной доброты, деликатности, интеллигентнейший человек. Он сейчас на покое был запорожским владыкой-архиепископом. Да, и когда его крымским владыкой сделали, на крымскую кафедру поставили, он позвал к себе отца Валерия Бояринцева и говорит, у меня священников не хватает, прошу прощения, а ты службу знаешь, ты всю жизнь в церкви, вот давай, я тебе рукополагаю, восстанавливай храм. И отец Валерий говорит, у меня от волнения первое время люди как тени во время службы. Но дело в том, что там оказался рядом санаторий для больных с туберкулезом, костным туберкулезом. Это как раз профессия хирурга Бояринцева. И он и служит в храме. Я вот, правда, не знаю, давно не слышал о нем. Ну, и служил, и оперировал детей. Кстати, приехал, помню, ну, мы с ним не видели, я только в Оптино с ним познакомился до этого, а в Алупке не пришлось встретиться. Приезжал туда архимандрит Ильи тогда, скиегумен Ильи. Причем отец Валерий Бояринцев его не знал. И Просто видел, заходит батюшка, такой старенький, пригласил его в алтарь, и там они познакомились. Вот он служил с ним. А у отца Валерия тоже была история интересная. В то время в городе его прихожане попали к экстрасенсам. Приехали какие-то экстрасенсы в этот город. Вернее, они там уже жили несколько лет. Всех лечили. А у них дочка, не помню, чем болела. Подросток или девушка молодая. И как отец Валерий Бояринцев не объяснял, что нельзя с этой компанией иметь дело, они его не слушали. И вдруг перед приездом отца Илья им внушают экстрасенсы. Сюда едет один из самых страшных людей в России. Ни в коем случае с ним не общайтесь, только ни в коем случае с ним не разговаривайте, не общайтесь. Но они попались на службе, отец Илья с ними побеседовал. И тут же они все, ну, видите, молитва, благодать, они все поняли. Но самое интересное, что этих экстрасенсов буквально через неделю унесло из города. Представляете? И вот отец Валерий Бояринцев тогда говорил, так говорит, вот видишь, отец или для них один из самых страшных людей. Говорит, меня-то они не боятся, а вот отец или для них самый страшный. Храм Валубки, архистратига Божия Михаила. Вот прошу ваших молитв, братья и сестры. И о здравии архиепископа Василия. О здравии протоиерея Валерия Бояринцева, о здравии митрополита Вениамина Владивостокского, это тоже такой светильник, братья и сестры дальней России. И просим ваших молитв о здравии болящего архимандрита Киприана. Он попал в больницу, вот пришло сообщение, просим ваших сугубых молитв о болящем архимандрите. Мандрите Киприане, о тяжком болящем Алексее, тяжком болящей Елене, тяжко болящем Георгии, Ларисе, Татьяне, тяжко болящем Анатолии, тяжко болящей Марии, тяжко болящей Ольге, о болящей Ларисе. Просим ваших молитв о здравии Марии, Николая, Елены, Таисии, Виктора, Виталия, тяжко болящей Нины. Ну и думаю, братья и сестры, что хоть я рассказывал в наших эфирах не раз об этих иконах, когда-то 29 лет назад первая передача на радио «Радонеж» записала о всех, ну, в течение года о всех иконах Пресвятой Богородицы, но думаю, полезно будет вспомнить у тех иконок, в честь которых вчера совершалось в праздник собора Пресвятой Богородицы, совершалось празднование. Это иконы Матери Божией Остробрамская, Милостивая, Трех Радостей. Дело в том, что Остробрамская — это редкая икона. Вот, кстати, я сейчас вспомню. В Москве я ее... Сейчас не вспомню, есть она в храмах каких-то. Она в Вильнюсе находится, над воротами называется Остробрама, поэтому Остробрамская. Вообще-то икона, судя по всему, древняя. И хотя католики говорят, что якобы это католическое письмо, нет, не похоже. Судя по всему, эта икона часть иконы Благовещения, где архангел Гавриил принес благую весть Пречистой Деве. Вот. Но пока никто доказать не может, но главное, что эту икону почитают и православные, и католики. Вот. Ну, а эта икона в храме, я сейчас вспомню, замечательный список, большой очень, в храме Свято-Владимирском в Херсонесе, в Севастополе находится. Да, и кондак иконе такой. «Возбранной воеводе, предивной заступнице рода христианского, благоволившей от святые свои иконы, изливати нам струи благодатных исцелений, похвальной восписуем тирабит твоей Богородицы. Ты же, яко благая заступница чтущих тебя, от всяких нас бед свободи, да зовем тебе, радуйся, владычица, икону твою, Остробрамскую, благодать и милость нам являющая». И видите, Матерь Божия являет милость, чудеса исцелений, милость, благодать свою являет всем. И православным, и католикам все ее почитают в Вильнюсе. Ну, а милостивая икона, вы знаете, есть милостивая Киевская икона, о ней рассказывали, а есть в Москве список милостивой иконы, Киевская, она похожа на икону, достойно есть по иконописному изображению, а есть необычная милостивая, она находится сейчас в Москве, древняя икона в Зачатьевском монастыре, а список ее находится, этой иконы, тоже чудотворный, в храме пророка Ильи в Обыденном переулке. Кстати, в этом храме пророка Ильи в Обыденном переулке на Салье находится у иконы Казанской Матери Божией, находится ковчежец с частицей пояса Пресвятой Богородицы. Он там был, частица пояса была всегда, и когда пояс был в Москве, меня спрашивали по радио, а есть в Москве частица пояса? Я говорю, есть, но я вам, братья и сестры, не могу об этом сказать, потому что боюсь, что меня в этот храм больше не пустят. Вот представляете, многотысячная очередь, храм небольшой, древний храм, обыденный, в один день построенный. Там очень много святынь в этом храме. Нечаянная радость, икона Царицы Небесной. Представляете, часть очереди развернулась в этот храм. Его бы закрыть невозможно было. И войти невозможно было бы. Неизвестно, как там служили бы. Но вот сейчас находилась ковчежица с другими святынями, а сейчас отдельно сделали ковчежицу на Соле перед Казанским образом Матери Божией. А дело в том, что список, она в правом пределе стояла, милостивая. Игуменья Мария, да, игуменья последняя Зачатьевского монастыря, святая игуменья Мария, она, когда монастырь закрывали Зачатьевский, принесла эту святыню, почитаемую икону чудотворную, принесла в храм обыденную, недалеко же находится. Пришли с монахинями, отслужили последний молебен. Она икону повесила на стену, там между двумя окнами она висела, и поставила к ней свой игуменский посох. Говорит, вот теперь Матерь Божия, ваша игуменья. И монахини многие прошли лагеря, ссылки прошли многие. И я еще помню, я не знал тогда, мне потом сказали, что вот старенькие бабушки такие в черных одеяниях, они всегда подсвечник убирали у этой иконы, я еще помню. И мне потом сказали, что это же последние монахини были в Зачатьевском монастыре. И от иконы тоже много исцелений совершилось. И было, знаете, такое обычай. Мы когда прикладывались к милостивой, а за занавеской там на окне стоял, прямо у иконы стоял, ну, так немножко прикрытый за занавеской, стоял игуменский посох. И вот был обычай взяться за посох рукой, когда прикладываешься к иконе. Но когда Зачатьевский монастырь восстановили, то сделали список. Список иконы милостивой для обыденного храма, он тоже прославился чудесами, и на этом списке посох игуменский пририсовали. Видите, пририсовали в память о тех чудесах, которые совершались, о том, как эта икона появилась в храме Ильи, пророка обыденного. И когда к такой милостивой иконе Матери Божией, избранная от всех родов Дева Мати Господа Бога Вышнего, лучезарней славе небесней, превыше херувимов и серафимов Царица Владычица. Преклони милость Твою к нам грешным, утоли печаль сердец наших, простри над нами покров Твой честный, посети скорбную жизнь нашу, неимом и буйные помощи, неимом и буйные надежды, разве Тебе, Мать рода нашего, в страхе и в трепете перед величием милосердия Твоего, колено преклонше ходатайства Твоего пред бессмертным Сыном Твоим просим, с умилением зовуще. Радуйся, милостивая Мать Божия, милости Твои на нас изливающая. Да, братья и сестры, еще просим ваших молитв о тяжко болящем Александре, болящем Владимире, болящей Наталье, болящей Татьяне. Ну и трех радостей икона, тоже удивительная икона. Есть список, мы ездим на паломнические поездки. Я вот сейчас немножко так болел, восстановлюсь, пока запретили возить. Но я думаю, может, в конце февраля, в марте снова поедем к иконам Пресвятой Богородицы. И мы часто ездили в храм Ризоположения, там частица Риза, в Леоново, частица Ризы Матери Божией, чудотворный образ трех радостей. И бываем у чудотворного образа трех радостей в храме Троицы на грязях, у Покровских ворот. А дело в том, что первая икона там и в этот храм и пришла. В правление, в царствование государя-императора Петра Алексеевича, Петра Великого, один из юношей был отправлен учиться живописи в Италию и привез оттуда список, судя по всему, святого семейства, изображение. Говорят, что похоже, что это было кисти Рафаэля принадлежало. Он привез список и подарил своему дяде. А дядя был настоятелем этого храма. Он повесил над входом в храм икону. Изображается на иконе Матерь Божия с Богом-младенцем, Иосиф Авручник и маленький Иоанн Предтеча. На полгода же старше был Иоанн Предтеча маленький. И прошло 40 лет. И вот одна женщина знатная, знатного какого-то рода московского старинного. Тогда, знаете, все эти были перевороты. Очень тяжелая была при дворе ситуация, бероновщина и так далее. Все это не будем вспоминать, но можно узнать, догадаться. Но главное, что муж ее, род попал под, как сегодня бы сказали, репрессии. Не просто впал в немилость, а мужа обвинили в заговоре, участие в заговоре, и отправили в ссылку. Все их имение отобрали в казну. И тут приходит известие, что на войне с турками единственный сын попал в плен. Представляете? Вот она молилась долго, плакала, молилась, и во сне услышала голос Царицы Небесной. Матерь Божия ей сказала: «Найди икону мою трех радостей и помолись перед ней». И вот она пришла в этот храм Троицы в грязи, помолилась перед иконой трех радостей, и буквально через 2-3 дня приходят три известия. На престол взошла Елизавета Петровна, дочь Петра, да, и супруг ее помилован, прощен, возвращается в Москву из ссылки. Имение возвращают семье, все их имение, их поместье. И тут же приходит известие о том, что сын бежал из турецкого плена, прислал известие, что едет домой, возвращается в Москву. Вот так икона получила такое имя. Трех радостей. Ну, такой контакт. «Сбранный воеводе, не умолчим никогда глаголоте, мы недостойнее. Всесвятая Дева, лучшая на спасение наше, радость вечную. Всякое уныние и печаль от жене от нас. Да зовемте, радуйся радости наша в объятиях своих, радость всего мира носившая». И давайте, братья и сестры, сейчас услышим песнопение. Вот так хорошо, когда всегда детки поют в храмах. Или я просто попросил поставить песнопение «Богородица, Дева, радуйся». Почему? Потому что... А, нет? Другое песнопение, да? А, ну, ладно. Тогда... Ну, я просто сейчас помню, как... В храмах детки всегда поют детскими голосами «Богородица, Дева, радуйся». И мы с вами должны эту молитву всегда почаще с этой молитвой обращаться архангельским приветствием к Матери Божией. Ну а сейчас услышим еще одно песнопение Пресвятой Богородицы. Thank you. Дорогие братья и сестры, я почему вспомнил о молитве «Богородицы, Дева, радуйся», потому что слова хотел сегодня привести, слова нашего русского Златоуста, как его называли, Иннокентия Херсонского, святителя, который говорил: «Прибегай, христианин, под защиту Царицы Небесной, и чаще молись ей, Богородица, Дева, радуйся, Пресвятая Богородица, спаси нас, и она, всемилостивая госпожа и царица, защитит и сохранит тебя от всякого зла». Ну, а старец Самсон Сиверс, которому чудесно через преподобного Серафима, перед тем, как он отправился в лагеря, была дарована молитва «Всемилостивая Владычица моя», «Всемилостивая молитва» так называется, говорил: нам надо почаще надоедать Матери Божией, надоедать своими просьбами, молитвами. Как вот ребенок обращается к матери, так и мы должны, Царице Небесной, как он говорит, надоедать. Видите как? А молитва удивительная, всемилостивая. «Всемилостивая Владычица моя, Пресвятая Госпожи, Всепречистая Дева, Богородица Мария, Мать Божия, несомненная единственная моя надежда, не гнушайся меня, не отвергай меня, не остави меня, не отступи от меня. Заступись, попроси, услыши, вишь, госпоже, помози, прости, прости, пречистая». И, дорогие братья и сестры, еще раз поздравляю вас с великим праздником Рождества Христова. Пресвятая Богородица, спаси нас, Господи Иисусе Христе, молитва ради пречистой Твоей Матери, помилуй нас. Аминь.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире всемирное русское православное вещание «Радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.